и начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватившие его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватившие его убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставивши его, отошли.
Сегодняшнее чтение представляет собой притчу о злых виноградарях. Она рассказана Христом первосвященникам и старейшинам в ответ на возмущенный вопрос, какой властью он делает то, что делает. Буквально все в этой притче вызывает у нас возмущение, потому что виноградари ведут себя совершенно неадекватно. Их наняли на сезонные работы, и значит, после сбора урожая они должны были сдать его и получить свою плату. Однако вместо этого они вдруг решили, что виноградник их собственность, что они будут использовать плоды так, как пожелают. Кажется, очень понятная и от этого еще более странная притча. Хотя на самом деле мы считываем лишь самый поверхностный смысл. Люди, которые жили в культуре Ветхого Завета, должны были понять эту притчу гораздо глубже, и особенно первосвященники, книжники и старейшины. Бог, как хозяин виноградника, классический образ, который известен из пророческой литературы. Он создает мир как виноградник, заботится о нем и в итоге ждет от него плодов. Но, как ни странно, этот образ оказывается понят слушающими совсем не сразу. Вероятно, потому что он дополнен мотивом о жестокости виноградарей и убийстве ими сына. В любом случае, не понимая символов притчи, они честно отвечают на вопрос о том, какой будет реакция хозяина на поведение виноградарей. «Придет и предаст их смерти», — говорят они. Тогда Христос приводит им еще один образ — камень, который отвергли строители. Это цитата из 117-го псалма, который весь о победе Бога и о том, что отверженное становится основанием новой жизни. Только тут они начинают догадываться, что Христос на самом деле все же отвечает на вопрос, какой властью он делает то, что делает. Он сын хозяина виноградника. Его приход – это наступление Дня Господня, Дня Победы, в которой отвергнутое торжествует. И тут они понимают, что сами сказали: виноградарей, которые перестали работать на хозяина, надо строго наказать. Когда ты только что вынес приговор преступнику, а потом оказалось, что преступник – это ты, у тебя есть два выхода. Либо как Давид раскаяться, либо разозлиться и уйти в еще большую изоляцию, что и делают собеседники Христа. Как часто мы сами, оказываясь перед лицом совести, понимаем, каков будет правильный выбор. И как часто, вместо того, чтобы раскаяться, мы упорствуем и закрываем глаза на ту простую истину, что поход против совести – это поход против правды в себе, и спокойствия, он никогда не приносит. Конечно, иногда правильный путь требует отказа от выгоды, от убеждений, которые кажутся своими. Иногда он стоит неимоверных внутренних усилий, но плоды его – внутренний мир и радость, и они ни с чем не сравнятся.
Притчи о злых виноградарях Спаситель отвечает на вопрос, который несколько ранее задавали ему фарисеи. «Какой властью ты поступаешь? Кто дал тебе право так себя вести?» Смысл притчи был вполне прозрачен для слушателей. Неспроста после этой притчи ярость старейшин едва удержалась от скорой расправы над Иисусом только из-за страха перед множеством народа. В злых виноградарях фарисеи узнали себя. Именно им, еврейской духовной знати, было поручено самим Богом заниматься воспитанием народа, возделыванием виноградника Божия. А вместо этого они превратили Божье дело в частную лавочку для удовлетворения своих амбиций и кошелька. Эта притча была рассказана при большом стечении народа. Иисус нарисовал яркую картину того, что произойдет в течение ближайших дней. Его, возлюбленного сына, хозяина виноградника, Бога, выведут из города и мучительно убьют, в надежде, что теперь никто не будет мешать виноградарям еврейской знати жить так, как им хочется. Но и Бог не оставит этого преступления без наказания. Иерусалим будет уничтожен, а виноградник, наследство Божие, перейдет в руки тех, кто будет делом доказывать свою верность Богу. В чем же заключалась эта роковая ошибка иудейской религиозной аристократии? Как могло случиться, что столь долго и страстно ожидая Мессию, они его не просто проглядели, но и сами же убили? Ответ дан самим Христом. Обращаясь к фарисеям, Спаситель сказал: «Вы подменили заповедь Божию преданием человеческим». Религия, как живая связь между человеком и Богом, превратилась в религиозную идеологию, в которой Бог не цель, а всего лишь инструмент, средство для достижения земных целей. И кажущееся облагораживание этого инструмента идеологии религиозными атрибутами лишь только сделало его еще опаснее, еще коварнее, еще страшнее. Но наивным было бы думать, что мы совершенно свободны от подобного искушения. Как важно научиться быть христианином, а не только декларировать себя таковым. Не только соблюдать пост в отказе от скоромной пищи и от развлечений, но и не перегрызать друг другу горло своими спорами и бесконечными претензиями. Не только нарочито креститься перед образами, но и на деле иметь великое уважение перед образом Божиим, запечатленным в каждом человеке. Не только высокопарно рассуждать о Третьем Риме и всеобщей апостасии, но и собственных детей воспитывать в трудолюбии, вере и благочестии. И главное, каждый свой шаг сопоставлять с тем, о чем учил наш Бог и Спаситель Иисус Христос, победитель смерти и ада, наш главный камертон настоящего человеческого достоинства. Притча о злых виноградарях, которую мы только что слышали, очень насыщена образами, которые легко считывались слушателями Иисуса. И именно поэтому смысл притчи был вполне понятен. Почему после этой притчи иудеи пришли в такую ярость, что готовы были на месте учинить расправу над Иисусом? Евреи нередко именовали себя виноградником Божиим, тем самым подчеркивая, что они в особых отношениях с Господом Богом, который именно их избрал своим народом и заключил завет на горе Синай. Иисус использует этот популярный образ и соединяет его с совершенно обычной бытовой ситуацией, когда арендаторы, привыкнув к долгому отсутствию хозяина, пытаются узурпировать его хозяйство. Под слугами в притче подразумеваются пророки, которых Бог неоднократно посылал еврейскому народу и которых методично уничтожали. Сын – это, конечно же, сам Иисус, которого Бог направляет в виноградник как уже крайнее, последнее средство, чтобы урезонить взорвавшихся виноградарей. Но они, находясь в полном помрачении ума, решают так: Сын – это единственный наследник. Сейчас мы его убьем, пока об этом узнает хозяин, пока он соберется приехать, пока начнет разбираться, смотришь, и сам помрет. И тогда уже никто не посмеет претендовать на этот виноградник, кроме нас. В конце притчи, обращаясь к слушателям, Иисус задает вопрос. Что же сделает хозяин с этими виноградарями, убийцами его единственного сына? Ответ вполне предсказуем. Он учинит жестокую расправу над преступниками, а виноградник отдаст другим работникам. Этими словами Иисус предрекает разрушение Иерусалима и все те бедствия, которые обрушатся на еврейский народ уже в середине первого века. Другие виноградари – это языческие народы, которым и будет передано право продолжать трудиться в божественном винограднике, вовремя отдавая небесному хозяину плоды святости и праведности. Притчей о злых виноградарях Господь предупреждает каждого из нас. Не наглейте, не думайте, что все, чем вы сейчас безраздельно обладаете, только ваша собственность. По большому счету, все, что у нас есть, это всего лишь аренда. Нам на короткий срок вручили и наше тело, и здоровье, и жилище, и таланты, и материальные ресурсы, и даже отношения друг с другом. Да, мы сегодня в этом сами себе хозяева. Но как только мы забываем, зачем нам были даны эти дары, мы уподобляемся безрассудным виноградарям. Какие же плоды ждет от нас небесный Господин? Первый плод – это благодарность. Искреннее понимание от сердца того, что все вокруг нас – огромный подарок Бога для нас, Его любимых детей. И это очень важно. Настроить себя на благодарность не так уж и сложно. Достаточно понять, что и этого могло бы вполне у нас не быть. Второй плод – это милость. Готовность не закрывать свои сердца перед нуждами тех, кто ожидает помощи, кому мы можем оказать деятельную любовь. И третий очень важный плод – вера. Не только в то, что Бог где-то там, в других мирах и измерениях, и правда существует, но прежде всего вера как состояние постоянного взаимодействия, диалога с Богом, ощущение Его пусть и невидимого, но вполне реального присутствия, и поэтому постоянная внимательность к своим мыслям и поступкам. И если мы на самом деле будем поступать так, заботясь об этих добрых плодах, мы встретим грядущего небесного Господина не с ужасом и криком отчаяния от предвкушения неминуемой расплаты, а с радостными лицами, выполнивших свои задания, добросовестных тружеников.
Образ виноградника и хозяина был не нов для слушателей Христа не только из-за того, что виноградников в Израиле очень много, и не только потому, что зачастую виноградники принадлежали людям, которые жили где-то вдалеке и активно использовали труд наемных рабочих. Образ виноградника и его хозяина был на слуху еще со времен пророка Исаии. Христос Спаситель почти буквально воспроизводит текст пророка, который звучит так. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. Христос не сказал ничего нового. Он лишь продолжил и закончил мысль пророка Исаии. Если выйти за пределы исключительно израильских, многовековых отношений с Богом, то из этой притчи можно сделать несколько выводов, которые будут актуальны для любого народа и для каждого отдельного человека. Очевидно, что обычному хозяину хватило бы одного – грубого действия со стороны наемных рабочих. Он не стал бы терпеть и спускать им то, что они сделали с его первыми посланниками. Но Бог не таков. Он терпит, делает вид, что ничего не произошло, и посылает вторую делегацию, а за ней и своего сына. Божие долготерпение – не повод к тому, чтобы сделать вывод об отсутствии Бога, о том, что его можно обмануть, что можно и вовсе обойтись без него. Он дает возможность человеку проявить свою волю. Он не ограничивает это проявление, но рано или поздно он вмешивается со всей своей грозной силой, восстанавливает справедливость и правосудие. Дай же нам, Господи, хорошую память, чтобы мы помнили о том, кто стоит за тем, к чему мы так привыкли, и что научились считать своим».
Почему же Христа попытались схватить после того, как он поведал нехитрую притчу о злых виноградарях? Как говорится, сказка — ложь, да в ней намек. Этот намек прекрасно расшифровали те, кто стоял тогда у кормила духовной власти в Израиле. Они прекрасно поняли, что под образом человека, устроившего виноградник и башню, подразумевается сам Бог, заключивший завет, то есть союз с людьми. В Священном Писании Израиль неоднократно сравнивался с виноградником, который насадил Бог. Он дал людям духовный закон и храм, а первосвященники и богословы стали теми самыми виноградарями. Но даже имея все необходимое для духовной жизни, виноградник отца не всегда приносил достойные плоды. Всякий раз, когда этого требовали обстоятельства, Бог посылал своих слуг, дабы через них скорректировать духовную жизнь народа, который постоянно отклонялся с предначертанного Творцом пути. Исторически миссию Божьих посланников выполняли пророки, участь которых, увы, была незавидна. Как правило, с ними обходились довольно жестко, избивали или выдворяли вон из страны. Психологически это вполне объяснимо. А Водорофей очень точно подмечает: орел, если весь будет вне сети, но запутается в ней одним когтем, то через эту малость низлагается вся его сила. Ибо разве не может ловец схватить его, лишь только захочет? Подобное происходит и в духовной жизни. Подсев на, казалось бы, совсем безобидную страстишку, человек и даже целый народ постепенно приобретает пороки, значительно отдаляющие его от Бога, но в то же время считающиеся нормой гражданской жизни. Пророки требовали от народа завета плодов духовной жизни: покаяние, милосердие, терпение, воздержание. Рождающаяся от этих добродетелей любовь и смирение и есть тот бесценный урожай из виноградника Божия. Как не похож окружающий нас мир на замысел Творца. Однако вернемся к притче. Хозяин, проявляя величайшее терпение и, по сути, прощая избиение слуг, посылает в виноградник своего единственного сына. Его появление, по мнению отца, должно было благотворно повлиять на совесть виноградарей. То есть людям дается возможность через видение единородного Сына Божия прийти к покаянию и исправлению своих мыслей и поступков. Такая позиция может, наверное, только удивить современного человека, привыкшего к жесткости окружающего мира. Многие из нас, увидев избитых слуг, тотчас послали бы в виноградник представителей силовых структур. Виноградари также действуют в духе нашего времени. Они сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Как говорится, нет человека, нет проблемы. Многие сейчас могут возразить: для нас Христос — это Сын Божий. Однако, как часто мы, христиане, насилуем и убиваем свою совесть, этого бесценного помощника, данного Богом. Мы оправдываем свои поступки человеческими слабостями, не различая своих прихотей и похотей от действительных потребностей. Мы часто сетуем, что, мол, евангельские заповеди выполнить в современном мире просто невозможно. Это происходит только потому, что мы живем в большей или меньшей степени вопреки Евангелию. Подобно первосвященникам и книжникам, своим маловерием, злобой, невоздержанием, ленью, нечистотой сердца, нераскаянностью, мы вторично распинаем в себе Христа. Сам собой возникает вопрос: что же сделает хозяин виноградника? Ответ содержится в следующем стихе: «Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим». Утешает то, что у нас еще есть время исправить ситуацию, ибо наша душа еще в теле. Тщательный каждодневный самоанализ мыслей и поступков, чтение Священного Писания и творение отцов церкви рождает в человеке трезвую самооценку, потом уже слезы покаяния и смирения. Самый главный духовный плод, который ожидает от своего виноградника Создатель. Храни вас Бог.
В сегодняшнем чтении Мы слышим, как Христос рассказывает притчу о злых виноградарях. Рассказывает он ее первосвященникам и старейшинам, которые очень на него злы. Ведь за день до этого он выгнал из храма торговцев, а на вопрос, по какому праву это делает, вообще по большому счету не стал отвечать. Вместо этого Спаситель задал им встречный вопрос, который поставил их в неловкое положение, потому что указал им на их трусость не только перед собственным народом, но даже перед собственной совестью. Итак, как будто бы напоследок, они слышат притчу о работниках виноградника, которые были наняты заботливым хозяином и должны были следить за виноградом. Однако вместо этого они решили присвоить себе виноградник, для чего убивали хозяйских слуг, а под конец убили его единственного сына. Мы привыкли к тому, что притча – это небольшая мудрая история, из которой слушающие должны сделать нравственный вывод. Но сегодняшняя притча вряд ли к этому располагает. И дело не в том, что она многим может показаться непонятной. Конечно, люди, которые не знакомы с библейскими образами, не знают, что виноградарем в Ветхом Завете называет себя Бог, а под виноградником часто подразумевается его народ, и значит, виноградари – это те, кто за народ отвечает. Но первосвященники и книжники все это прекрасно понимали. Впрочем, даже при поверхностном прочтении этой истории ясно, что в ней осуждается самоуверенность людей, вступивших на преступный путь. Глупо соревноваться с Богом и думать, что можешь его перехитрить или взять нечто силой. Но разве это не очевидно? Конечно, мы знаем историю строителей Вавилонской башни, которые пытались сравниться с Богом. Многие из нас помнят древнегреческий миф о Прометее, укравшем огонь у богов-олимпийцев. При этом совершенно очевидно, что в рамках Ветхого Завета о прямом противостоянии человека Богу не могло быть и речи, и это первосвященники и книжники также прекрасно понимали. Зачем же говорить вполне образованным и по-своему мудрым людям такие очевидные и вместе с тем вызывающие вещи? Затем, что им было важно услышать правду о себе. Они действительно поступали так, как говорил Христос. Они гнали пророков и присвоили себе право говорить от имени религии. Но они научились объяснять себе свое поведение так, что совесть их не беспокоила. В таком случае притча – это горькое лекарство, которое существует не для тех, кто думает побороться с Богом, но для тех, кто приспособил Бога к своим нуждам. И вот тут может оказаться, что притча не только о первосвященниках и книжниках, а о нас самих, когда мы формируем религию под себя, но тут же восстаем против тех, кто указывает на нашу неправоту. На самом деле, христианин – это тот, кто не успокаивается сам в себе, никогда не допускает самоуверенности, потому что единственный, в ком он действительно может быть уверен, это Господь.
Ситуация, которая описана в сегодняшней притче, была хорошо знакома слушателям Христа. Подобный захват земельной недвижимости был не редкостью в то время. Земля сдавалась в аренду, и работники, которые могли обрабатывать ее довольно долгое время, до нескольких лет, должны были платить хозяину натуральным продуктом, отдавали ему условленную часть урожая. Случалось, что со временем они переставали это делать и предпринимали попытки присвоить участок себе. В ходе тяжбы дело могло дойти даже до кровавых стычек. Так, при помощи этого образа, Христос намекает евреям на их отношения с Богом, а также с его посланниками. Вместо того, чтобы работать на Творца, возвращать ему плату в виде исполнения его заповедей, они постоянно на протяжении своей истории воевали с ним, уклонялись в язычество, а также преследовали его пророков. Но не только о прошлом говорит Спаситель. В притче содержится и пророчество. Виноградари убьют сына хозяина. Так Господь намекает на свою собственную судьбу. Совсем через краткий период времени он умрет на кресте. Его сочтут незначительным и откажутся от него, как строители отказываются от непригодного для стройки камня. Эта притча так красноречиво и точно попала в цель, что религиозные лидеры, которые поняли, что речь идет о них, пытаются даже убить Христа. Святитель Феофан Затворник, комментируя этот евангельский отрывок, прямо говорит: «В притче о винограднике изображена церковь ветхозаветная. Новозаветная церковь наследовала ветхозаветную, потому и к ней может относиться притча эта. А так как каждый христианин тоже церковь Бога живого, то и к нему». Последняя мысль святителя для нас особенно важна. Какое отношение эта притча имеет к каждому из нас лично? Самое непосредственное. Виноградник – это те дары Духа Святого, которые мы получаем в крещении. Мы получаем их в виде семян талантов, которые должны развить в полную меру и вернуть Богу. Таланты эти перечисляет апостол Павел. Это вера, кротость, воздержание, милосердие, радость, мир, благость, долготерпение и, конечно, любовь. То есть все те качества, которые делают нас человечными, великодушными, человеками с большой буквы. Работники – это наше сознание, наша свобода, все силы нашей души, при помощи которых мы эти таланты должны развивать. Злыми они становятся, если мы забываем о развитии наших духовных дарований и направляем наши способности на достижение исключительно земных, бытовых целей, на обеспечение себе комфортной, сытой жизни. Когда мы не прислушиваемся к посланникам, которых к нам посылает Бог, то есть игнорируем голос совести и не прислушиваемся ко всему тому, о чем говорит нам Евангелие и вся святоотеческая традиция. А потому и каждому из нас сегодня Господь задает вопрос: что же сделает хозяин нашего виноградника, когда придет и увидит, что мы проигнорировали его посланников и сына как нечто незначительное? Постараемся поэтому все свои мысли, чувства, слова и поступки основывать на Христе и его Евангелии, ведь именно он тот камень, который должен быть положен во главу всей нашей жизни.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат рассказанную Господом притчу о злых виноградарях. Эта притча была адресована в первую очередь первосвященникам и старейшинам народа. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Рассуди же, как велико было Божье попечение о них, и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам. Обнес оградую, насадил виноградник и все прочее. А им оставил немногое – заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога». Образы, описанные в притче, были знакомы для любого иудея того времени. Оградой виноградника обычно служила живая изгородь из терновника, защищающая от зверей, которые могут опустошить и уничтожить виноградник, и от воров. В каждом винограднике было точило или пресс, состоявший из двух корыт, вырубленных в куске скалы или сделанных из кирпичей. Один был расположен чуть выше другого и связан с ним каналом. Виноград давили в верхнем корыте, и сок стекал в нижнее. Башня служила для двух целей. Во-первых, как наблюдательная сторожевая вышка для охраны от воров в пору созревания винограда, а также как жилье для работавших в винограднике. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет: «Некоторый хозяин, под которым подразумевается Господь Бог, устроил виноградник, под которым нужно понимать ветхозаветную церковь, обнес его оградой, под которой толкователи понимают закон Моисеев и все вообще учреждения, назначенные для того, чтобы предохранить избранный народ Божий иудеев от влияния язычества. Под виноградарями, разумеется, иудейские народные начальники, по преимуществу первосвященники и члены Синедриона. Господь верил им всю полноту власти над еврейским народом, с тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ так, как следовало в духе закона Божия. Через некоторое время хозяин послал своих слуг, то есть пророков, но их то били, то убивали. Именно так поступили с посланниками Божьими начальники иудейского народа. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свою личную корысть и интересы, и потому жестоко избивали пророков Божьих, напоминавших им об их обязанностях. Когда же хозяин виноградника отправил к ним своего сына, то виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». Ефимий Зигобен отмечает: «Смотри, с какой обстоятельностью предсказывает будущее. Не убили его как сына Божия, но убили как наследника виноградника, то есть как царя Израильского. Видя чудеса, которые он творил, и слыша его мудрое учение, они чувствовали, что это тот царь Израильский, о котором возвещали пророки. Но побежденные, ослепленные завистью, они это забыли и вознамерились убить его и таким образом завладеть его наследством, то есть народом. А потому виноградник был передан другим виноградарям, то есть апостолам и христианским учителям. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что виноградник Божий – это мы. И как виноградный сад должен приносить обильные плоды, так и от нас Господь ждет жизни, исполненной любви к Нему и стремления приносить добрые плоды христианства, исполняя волю Небесного Отца. Помогай нам в этом, Господь.
В притче о винограднике изображена Церковь Ветхозаветная, и Божие о ней попечение. Новозаветная Церковь наследовала Ветхозаветную, потому и к ней может относиться притча эта, а так как каждый христианин тоже есть Церковь Бога жива, то и к нему. Последнее для нас нужнее. Что здесь виноградник? Душа, получившая отпущение грехов, благодать возрождения, дар Святого Духа, как залог наследия Вечного Царствия, Слово Божие, святые таинства, ангелы-хранители. Кто делатели? Сознание и свобода. Они получают дары и дают обязательство возделывать их и плодоносить Господу. Кто неисправные делатели? Те, которые преимуществами христианскими хотят пользоваться и пользуются, сколько это уместно, во внешней порядке жизни, а достойны Господу плодов духовных не приносят. Кто послы от Господа? Совесть со страхом Божиим, Слово Божие, учители и пастыри, которыми хочет Господь вразумить неисправных. Не хотящие исправиться не внимают им. Иные гонят их и стараются заглушить и голос. Иные же доходят до того, что и против самого Господа начинают враждовать, когда веру в Него отвергают в разных видах. Конец. Злые зле погибнут.
Виноградник означает иудейский народ, который насадил Господь. «Охрани, сказано, то, что насадила десница твоя». Псалом 79, стих 16. И Моисей говорит: «Введи его и насади его на горе достояния твоего». Под оградою, разумеется, закон, не допускавший иудеев смешиваться с другими народами. Башня есть храм, который был великолепен. Точилом означается жертвенник, на котором проливалась жертвенная кровь. Бог отдал народ свой виноградарям, то есть учителям и правителям иудейским, всем в свое время. Он послал сперва одного раба, то есть, как можно думать, пророков, бывших около времени Илии, например, Михея, которого бил лжепророк Сидикия, послал другого, которому камнями пробили голову и таким образом нанесли полное поругание. Можно относить это ко времени Осии и Исаии. Послал и третьего раба. Что можно разуметь о пророках времен плена иудейского? Например, о Данииле и Иезекииле. Наконец, Бог послал Сына Своего, который назван человеком ради человеколюбия, говоря: «Постыдятся Сына Моего». Сказал же это не зная, что они сделают с Сыном Его, но выражая то, чему по намерению Его надлежало быть и что было возможно. Но злые делатели, зная, что это наследник виноградника, вывели его вон из виноградника то есть из Иерусалима, и умертвили. Христос действительно распят был вне города. Зато господин виноградника, отец убиенного сына, или лучше сам убиенный сын, погубит делателей, предав их римлянам, а виноградник свой отдаст другим делателям, то есть апостолам. Хочешь ли знать, как апостолы возделали этот виноградник? Прочитай книгу «Деяний апостольских», и ты увидишь, как 3000 и 5000 душ вдруг уверовали и стали приносить Богу плод. Через все это Господь показывает, что иудеи отвержены, а язычники приняты. Камень есть сам Господь, а строители – суть учители народа. Таким образом, кого пренебрегли эти учители, тот и сделался главой угла, сделавшись главою церкви. Ибо угол означает церковь, которая совокупляет и соединяет всех, иудеев и язычников. Подобно как угол соединяет две стены, сводя их в себе вместе. Этот угол, то есть церковь, от Господа и дивен в очах наших, верных, тогда как для неверных и самые чудеса кажутся ложью. Итак, церковь дивна, потому что она основана на чудесах, при Господнем содействии апостолам и подкреплении слова последующими знамениями.
Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал крестовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Ибо сказано в Писании: «Вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы».
Апостол Петр, хотя и являлся лидером апостольской общины, не любил пользоваться этим своим статусом. Доказательством этому является, например, такой факт. Будь на месте Петра какой-нибудь другой человек, он наверняка бы старался как можно шире сделать орбиту своего влияния на церковь. В те далекие времена подобное можно было сделать только при помощи поучительных посланий. Однако же от апостола Петра таких произведений осталось всего два. При всем своем огромном авторитете святой оставался скромным служителем Церкви Божией, считая ее главой именно Христа, а не себя. Причиной такого смирения было, как повествует житие Петра, сожаление и покаяние, которые он ежедневно испытывал, вспоминая совершенное им предательство Спасителя. Согласно древним жизнеописаниям апостола, глаза его всегда были красными от слез, настолько тяжелой была его душевная рана. Прозвучавший отрывок из первого послания апостола Петра буквально наполнен смирением его автора. Себя и прочих учеников Христа он воспринимает исключительно как проповедников благодати Божией, но никак не ее контролеров. Петр находится просто в огромном восхищении от того факта, что ему по какой-то необъяснимой причине посчастливилось стать апостолом и проповедником Евангелия, то есть благой, радостной вести. Испытания, бедствия, гонения, тяжелые воспоминания меркли перед этой радостью и заглушить ее не могли. Прозвучавшие строки святого говорят нам еще и о спокойствии веры. Что в данном случае имеется в виду? Внутри Петра нет никакого страха, потому что он уверен, ему поручено дело Божие. Никто и ничто не способны этому делу, проповеди Евангелия, помешать. Апостол использует для иллюстрации своей мысли евангельский образ краеугольного камня, который отсылает нас к особенностям архитектуры Древней Палестины. В отсутствие бетона фундамент под домом в той местности и в то время делался из пристыкованных, плотно подогнанных друг к другу камней. Главную нагрузку по поддержанию веса дома в такой конструкции несли на себе булыжники, положенные по углам здания. Для Петра в символическом смысле таким краеугольным камнем, положенным в основание строения церкви, является Господь Иисус Христос. Сами понимаете, если фундаментом дома становится Бог, то это здание устоит при любых угрозах, гонениях и бедах. Вот в чем и состоял залог спокойствия веры Петра. И, конечно же, нельзя не сказать о замечательном выражении, которое мы слышали в сегодняшнем чтении. Апостол называет своих читателей царственным священством. Мы, к сожалению, забываем, что по учению православной церкви каждый ее член имеет благодать священства, что выражается прежде всего в следующем: никакое священнодействие, никакое таинство не совершается в нашей церкви исключительно священником. Таинство совершается священником вместе с его прихожанами, при молитвенном их соучастии. Не зря главное богослужение у нас называется литургией, общим делом. Статус царственного священства, несомненно, приносит огромную радость, но и предполагает огромную ответственность не только за собственную духовную жизнь, но и за судьбу церкви. Мирянин не может оставаться только молчаливым наблюдателем богослужения, исключительно пользователем ритуальных услуг. В церкви есть самые разные формы служения, открытые для тех, кто не имеет сана, но желает принести добро и пользу. Подобное служение важно и нужно. И здание церкви строится не только из епископов, священников, диаконов, но и из благочестивых мирян, открывших в себе, благодаря Духу Святому, дар царственного священства.